Приветствуем, дорогие друзья. Мы с вами начали чтение 22-й беседы святителя Василия Великого. И, кажется, не только мы, но и вы искренне увлеклись этим замечательным чтением, наставлением святителя, обращенным к юношам. Там основная мысль состоит в том, что как ни велико и не бесценно то, что напрямую учит добродетели и благочестию, то, что относится к священным писаниям и святоотеческим трудам, но и писания языческих философов, мудрецов, поэтов и могут и даже должны стать каким-то первичным училищем благочестия. Для этого надо только подходить разборчиво к их наследию, брать полезное и пренебрегать вредным. И помогает нам в этом разбирательстве преподаватель кафедры теологии Наталья Александровна Тополова. Приветствуем, Наталья. И мы дочитали примерно до половины это чудное наставление. И теперь стоим перед строками со вниманием, в которых предлагается вспомнить дорическую пословицу святителем Василием Великим: «Водя мелом по снурку». То есть не ляпать, что попало на стене своим мелом, не думать о разном, но провести определенную линию по шнурочку, как и сейчас производится иногда мастерами строительной работы, не только с помощью электронных световых приборов, которые выстраивают ноль и горизонталь, но и с помощью шнурка. Так вот, и мы должны шнурок такой натянуть в отношении языческих произведений, произведений литераторов, философов, которые не являлись христианами. Но у нас, кстати, довольно актуальная тема, потому что много литературы или кинематографа в наше время, которые не назовешь христианским по авторству, но при этом что делать с тем богатством утверждаемой добродетели, которые там, несомненно, содержатся. Так вот, по этому самому снурку, шнурочку линии нашего поиска, что на пользу душе, рассмотрим дальнейшее течение мысли святителя Василия, последуем за ней и будем учиться, как рассмотреть, предлагает он, каждую из наук, приспособить ее к цели нашей жизни. И к кому обращается первым делом, каким стихотворцам и историкам предлагает обратить внимание? Ну, Гесиод, вы говорите, тут в некоторых переводах Гесиод. Мы в прошлых передачах упоминали о нем как раз по упоминаниям святителя Василия. Напомните, что это за автор?
Ну, Гесиод – один из самых известных авторов античности, самых читаемых. Создатель истории, вот, и человек, который записал множество мифов, таких как там знаменитая Теогония, в частности, да, происхождение богов. Но кроме того, Гесиод сохранил тоже множество наставлений разнообразных, своих каких-то замечаний жизненных, который был, ну, такой тип дидактической литературы, он вообще был характерен и довольно популярен в Римской империи, особенно в период поздней античности, то есть когда трудится и Василий Великий.
Вот. Святитель как раз приводит его слова: «Не гладок и не приступен в начале круг, и с многим потом и трудом совершается тягостный путь, ведущий к добродетели. Поэтому не всякий может вступить на него по причине крутизны, а вступив, нелегко дойти до вершины. Но кто стал вверху, тот видит, что путь гладок и прекрасен, легок и удобен». Как не вспомнить: «Научитесь от меня, я как кроток, есть мне смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо мое благо, и бремя мое легко есть. Приятнее другого пути, ведущего к пороку, на который недолго вступить по причине его близости». Вот это, видимо, одно из поучений этого.
Да, ну и сама тема добродетели, она в античности на самом деле была очень распространена. И опять же, в период Василия Великого, потому что Гесиод, он пишет свое сочинение задолго до того, как напишется сочинение Василий Великий, то есть это авторы разных эпох, но мы видим здесь как бы вот эту сквозную тему, это добродетель, стремление к добродетели, любовь к добродетели. Мы неоднократно встречаем эту тему и у Платона, и вообще во всей античной литературе. И очень интересно, что он здесь замечает о том, что действительно, на первый взгляд, путь к добродетели не кажется прямым и не кажется простым. В то время как путь к пороку кажется, ну, как говорят, бежишь по наклонной. Очень хорошо расслабился, наслаждаешься падением, мягким скольжением. Вот, пучину греха. И действительно, у меня вот даже есть знакомые, которые говорили, что они, им вроде нравится христианство, но как-то надо же будет жизнь изменить, когда ты захочешь стать христианином, да? И кажется, что вот эти изменения, они будут какие-то очень болезненные, очень суровые, и что жизнь тебя, ну, как бы к этому не готовила, вот к этой суровости того, что тебе придется тут разобраться, там навести порядок. И интересно, да, что уже у Гесиода есть такое замечательное вот это замечание, что добродетельный человек в конце своей жизни замечает, что путь его действительно был гладок, лишен лишних волнений, лишен лишних переживаний, страданий и прочего. Mm-hmm. Это очень важная тема для античной вот литературы.
Так вот, его вспоминает святитель Василий с определенной целью. Тому, кто изнемог, тому, кто в себе не имеет твердого произволения к продолжению трудов добродетели, приложить вот эту рекомендацию. Она сильна, в ней есть красноречие, в ней есть сила. И таким образом этот автор оказывается благодетелем и того, кто восходит по пути христианского совершенства.
Мне вот нравится, как он замечает дальше, что делает этот Гесиод только для того, чтобы обратить нас к добродетели и призвать всех быть людьми достойными, чтобы мы, столкнувшись с трудностями, не размякли, не отступились бы от цели. То есть шнурок натянут, да, вот от моей современной сейчасшней точки и до добродетели. Вот он, точка А, точка Б, натянутый шнурок, и вдоль нее прямо я должен двигаться, да? Но сталкиваясь с трудностями, многие размякают, как он говорит, очень интересно, и отступаются от цели. И вот чтобы этого не случилось, Гесиод как бы нас подбадривает.
Ну, на нем святитель Василий не останавливается, он предлагает целый калейдоскоп античных авторов, которые, может быть, разным эпохам принадлежат, да, но у которых, он доказывает это самими примерами, можно обрести вот эти слитки золотые, эти чудные основания, которые могут изменить расположение человека к лучшему. Кстати, впоследствии еще нам предстоит половина этой беседы, может быть, разобрать не спеша. Мы увидим, что не только поэтическое слово, которое считается особо сильным, но и музыка может человека настроить то к борьбе, к яростному нападению на врагов и защите кого-то от недоброжелателей, а может, наоборот, расслабить и умерить, может принести в душу очень положительные свойства, расположение. Так что дальше переходит он к стихотворению Амирову, в которой также представляет похвалу добродетели, и вождь один кефалинян. Речь об Одиссее, речь, ну, это, видимо, народность.
Вот это, мне кажется, это замечательный пример того, как хорошо пользоваться современными переводами, правда? Потому что когда ты слышишь такие имена, как Амер, и думаешь, что такие вот эти
кефалиняне,
то ты не понимаешь даже, о чем идет речь, в то время как это известнейшая история из Гомера об Одиссее и Фиаках. То есть это классика. Царь Алкиной и принцесса Навсекая. Просто архаизмы. То есть просто перевод древний, дореволюционный, угу, когда именно такое произношение было популярно. Так говорили все на улицах. Вот. А сейчас на улицах все говорят иначе, и нам приходится делать дополнительные усилия. В этом поэтому смысл современных переводов.
Ну, во всяком случае, та история, в которой царица, о, место, куда был выброшен, угу, Одиссей, причем обнаженный, она не устыдилась, и его не устыдила, его наготой, поскольку добродетель покрывала его лучше всякой одежды.
Ну там вообще, Варька, простите, но это замечательная история на самом деле. Еще повод всем перечитать «Одиссею», потому что это удивительная вещь. И даже, вы знаете, мы ее читаем с детьми, им очень интересно. Но это классика действительно, и она великолепна. То есть это замечательный текст, и сама история об «Одиссее» и «Фиаках», она удивительная. Что там забавное? Это то, что Одиссей, как помните, у него был такой момент в жизни, что он находился под обаянием чар Калипсо. Когда боги спасли его, и он тут же построил плот и тут же сбежал от нее, потому что, ну, избавился от ее чар, и отправился обратно, путь домой. Но он попадает в страшное кораблекрушение, страшное. То есть его плот попадает в ужасный шторм, и он остается как бы уже приговоренным к смерти вот в этих бушующих водах. И тогда ему помогает одна из богинь моря, которая дает ему свое покрывало, и он верхом на бревне, накрытый этим одеялом, все-таки достигает земли, как раз земли Фиаков, где правит царь Элкиной, и есть его дочь прекрасная, богоподобная Навсекая. Вот. И он его прибивает к берегу на этом бревне, он там лежит, потеряв сознание, а эта богиня как бы Навсекаю будет, причем очень забавно будет Навсекаю, она ей говорит: «Навсекая, твоя мать будет ругать тебя, что ты не постирала свои платья. Пожалуйста, не могла бы? Вставай, вставай на заре, быстро собирай свои грязные платья и беги их стирать». Навсекая отправляется стирать платья, и вот они таким образом находят Одиссея. А Одиссей слышит их такие печальные крики, потому что девочки постирали все, девушки, и стали играть в мяч, он укатился в море, они рыдают, то есть замечательно. Замечательная детализация картинки, правда? Вот, он слышит их крики, и, прикрывшись веткой густолиственной, как пишет Гомер, он, значит, выходит, предстает перед Навсекаей. Вот, Афина вселяет в ее сердце мужество, потому что весь он покрыт илом, он ужасно страшный, грязный и ужасный. Все девушки думают, что он чудовище морское, но Навсекая ей боги вселяют мужество в сердце, в частности, Афина, покровительница Одиссея, и она мужественно смотрит ему в глаза и спрашивает, кто ты, откуда он взялся. А у него замечательный внутренний диалог. То ли ему обнять ее за колени и умолять, чтобы она ему дала одежду и еду, то ли стоять поодаль. Но он, размыслив, решает, что лучше все-таки издали ему обратиться к Навсекае, просит у нее, обращается к ней с просьбой, получает все желаемое, рассказывает историю своего путешествия жителям города, вот, да, что он как бы как он спасся из этой ужасной беды. И он становится там замечательным героем, вот, и как замечательно дальше фиксирует.
Замечает Сосилий Васильевич, что все горожане желают быть Одиссеем, выкинутым на море, а нагим. Настолько его добродетель оказала на них влияние, и его благородство, и обхождение, и порядки внутренней жизни, проявившиеся во внешности, как бы обесценили то, что прежде для них казалось ценным, их собственную дороговизну одежды, да, изящество.
Тем более там интересный момент. Специально Гомер помечает, что Афина, когда он получил одежду от Навсекая, сделала его сильнее, красивее и выше. То есть он предстал перед фиаками в полном блеске. И такое покровительство богов, да, в связи с его добродетелью показалось всем намного ценнее, чем их вот действительно благополучие.
Продолжает святитель Василий путешествие по мудрецам древности и обращает внимание на слова Солона, обращенного к богатым. Ну, кто сейчас богат? Слышат ли они нас? Кого слушают богатые? Ну, вот Солона, видимо, они слушали, раз он к ним обращался.
Он сам был не очень.
Не беден.
Да, надо сказать.
А мы не променяемся с ними богатством добродетели, говорит он, обращаясь к богатым, о них же в третьем лице. Потому что оно всегда постоянно, а имуществом людей владеет то тот, то другой.
Или вот посмотрите тоже к вопросу о переводах. Мы же не будем менять добродетель на денег мешок. Намного понятней. Ведь добродетель всегда у нас остается. Как добродетель, да, осталась с Одиссеем, даже когда он оказался наг. Именно добродетель привлекла к нему сердца фиаков. А деньги этот сегодня имел, а завтра получит другой.
И тут же уже четвертый упоминаемый им автор Феогнит. Бог какого бога он не разумел. Ну, это ремарка святителя Василия. У нас тоже в Конституции, кажется, не упоминается Господь наш Иисус Христос лично как ориентир и главная цель жизни наших соотечественников, но упоминается Бог. И это уже само по себе дело любомудрия, к которому приходим постепенно, даже в масштабах, видите, главного закона страны. Так и здесь. Бог, какого бы он ни разумел, замечает святитель Василий, цитируя Феогнида, наклоняет людям то ту, то другую чашку весов, чтобы им то богатеть, то ничего не иметь. Так что этот баланс неустойчивый, как стражек на перевесях, говорил Феофан Затворник, как качающаяся на весах стрелочка, которая то вправо, то влево уклоняется.
Мне, вы знаете, батюшка, вспомнилось, мы когда читали, помните обращение к Деве Василия Великого, где он, кажется, обращается, или Григория Богослова, где он обращается к Олимпиаде, которая должна выйти замуж за богатого человека, ну, мэра Константинополя, и он пишет ей там, что не забывай, что даже если твой муж потерпит неудачу во всех делах, да, и потеряет свое имущество, то не надо огорчаться, потому что главное всегда остается с ним. Это его добродетели, его рассудительность. И эти добродетели и рассудительность всегда дадут ему возможность приобрести имущество вновь. В то время как, если у тебя нет добродетели и рассудительности, да, хочется продолжить, то даже если ты имеешь имущество, то ты потеряешь его, скорее всего, да, в связи со своей просто безрассудностью. Вот. Но не сможешь вернуть его обратно. То есть настолько добродетель ценна, что она, содержась в человеке, является залогом его благополучия в течение всей жизни. В каких бы обстоятельствах и трудностях он ни оказался. Вот это очень важный момент тоже, потому что мы все сейчас испытываем бесконечный, как мы это называем, стресс. Да? Нас со всех сторон на нас давят разнообразные печальные обстоятельства, и в древние времена тоже давили. Просто не курс доллара давил, а чума. Что-то обязательно давит. Вот. И в этих обстоятельствах именно не отойти от намеченной цели, идти вдоль натянутого шнурка, становится актуальным для всех, и в том числе для замечательных авторов античности.
Вот эти авторы действительно замечательные, и это подчеркивает святитель Василий, что не презрение достойные люди это изрекали. Во всяком случае, он ссылается на их славу в народах, и славу не как творителей или призывателей к чему-либо недоброму, а славу как великих своими достоинствами.
Да, мудрецов,
да. Так и дальше. Эхийский софист Продик в одном месте своих сочинений сходно с ним любомудрствовал о добродетели и пороке. И вот тут и говорит святитель Василий, в его слова надобно вникнуть умом, потому что он человек непрезрения достойный.
Да, у меня весьма значительный.
Угу, угу. Непрезрения достойный, тут как раз хорошо сказано. Хотя как бы от противного, вот, но очевидно, что это предлагается противное как абсурд. Поэтому не доверять такому мнению было бы крайне нечестиво.
А тут интересно, в изначальном тексте употреблено прилагательное, которое обращает, знаете, не столько вот, к значительности с оттенком доблести. То есть он не просто, значит, а именно доблестный человек. То есть именно как не просто так скучно значительный, а именно такой блистающий доблестный.
Угу. Целые города остались с наименованием. Валенсии, например, по названию доблести тех ветеранов, которые по распоряжению властей устраивали там свои поселения после окончания войн. Интересно, вот эти наименования достоинств, которые мы сейчас вспоминаем. Так вот, после этого ссылается Василий Великий на Иракла, который, будучи молодым, рассуждал...
Да?
Это Геракл. такое
да.
Звучание.
А это связано с тем, что, видите, Омер, Иракл, как будто бы буквы «Г» первой нет.
Понятно.
Это там густое придыхание, и оно не читалось раньше, не произносилось, ну, а сейчас читается.
Перевод ваш новейший, он немногим доступен, а большинство пользуется все-таки.
Ну, он немногим доступен, но спрос, что называется, рождает предложение. Если мы будем с удовольствием покупать новые переводы святоотеческих творений, то, вероятно, издателям это даст повод поддерживать тех, кто в состоянии их создавать. Потому что в просвещенных странах тот же Платон переводится примерно раз в 10 лет, а то и чаще. Потому что необходима постоянная актуализация языка для его понимания.
Как здесь взаимосвязан софист-продик и история о Геракле в молодости?
Ну, Геракл для всех герой, да, и как бы путь добродетели, совершенный Гераклом, он всегда вдохновляет, и это такая хрестоматийная история, например, как у нас, не знаю, даже, может быть, про Колобка, то есть что-то такое совершенно всем известное.
Ну да.
Да?
И главное, что история, которая рассказывается из жизни Геракла, она нам несколько знакома по уже святоотеческим примерам. История, в самом случае, подошедших двух женщин.
Это, опять же, шаблон на все времена. То есть он встречается, конечно, не только у Продика. Это просто вселенский шаблон, когда встречаются какие-то противоположности в образе. Во сне или наяву. Это может быть там любовь, допустим, обычно, да, или какая-нибудь там злоба. Это может быть, как в знаменитом мифе, опять же, о том, как была рождена любовь. Это от союза тоже двух таких, от недостатка и преизбытка. Короче, поэтому она всегда где-то между. Вот. Но суть в том, что это действительно канонический такой ход про то, что являются ему две женщины.
В данном случае добродетель и порок.
Да.
Одна была
в образе женщин.
Угу. Да, с помощью притираний дышала роскошью. Неотлучно водила с собой целый рой удовольствий, стараясь привлечь к себе Иракла. Другая была худощава, неубрана, смотрела пристально и выражала в себе иное тому подобное, потому что обещала не что-нибудь легкое и приятное, но тысячи трудов, подвигов и опасностей везде, и на суше, и на море. А награда за это такова, что можно стать богом, как выразился Продик. Вот ведь к чему дело-то шло.
Да, замечательно. Смотрите, здесь смотрела строго и сулила не наслаждение, а обильный пот, труды и испытания и на земле, и на море. Смотрела строго.
Но согласитесь, все-таки звучит просто новозаветно. Обетование за то стать богом. Не к тому ли мы стремимся? Богом по благодати святитель Василий, конечно, представляет таких авторов, а точнее сказать, те жемчужины из их писаний, которые вполне соответствуют. И в данном случае, отбирая по намеченному шнурку, он уже оговорился. Не будем обращать внимание на описание блаженства, заключающегося в обильных там столах и женском обществе, не будем у тех же авторов заимствовать строки о безумствах богов, из которых Зевс худший, со всеми там приключениями его, о которых и в отношении животных неприлично говорить, замечает святитель. Так что в этом ожерелье чудном, все-таки обратим внимание, он демонстрирует мастерство избирательности, вот, и никак не приравнивает этих языческих авторов к достоинствам святоотеческого слова и письменности, но показывает мастер-класс такого употребления наилучших их страниц, ну, именно наилучших с точки зрения нашего выбора.
И ну, там замечательная у него была фраза, чуть выше, он говорит: прислушаемся к их речам, ведь они ведут нас туда, куда и мы стремимся. Mm-hmm. То есть, действительно, у нас здесь вот путь добродетели оказывается такой общий.
И в заключение мы как раз его тезис или образ тоже, подводя итог некоторой тому экскурсу, который сейчас с вашей помощью, Наталья Александровна, проведен святителем Василием для наших уважаемых слушателей и зрителей, что оказывается в результате следования все-таки за добродетелью, при том, что за ней пойдут немногие. Один жив, Прочие же только движущиеся тени, избравшие себе ложное и греховное, избравшие себе страстное и тленное, оказываются сами подобны теням, тогда как жив тот единственный, который избрал добродетель. Благодарим сердечно за продолжение нашего знакомства с 22-й беседой святителя Василия Великого и вас, Наталья Александровна, и вас, дорогие друзья. Храни вас Господь. До скорых встреч.
До свидания.